вы сказали, что вы ориентировались в визуальном решении на «Счастливые вместе» Вонга Карвая. Это меня, конечно, очень заинтересовало. И я что-то такое заметил, когда желтые цветы, красный автомобиль стоит сверху, сочетание, и он в куртке зеленый. Это, конечно, Кристофер Дойл. Это оттуда идет. Что еще? Где зритель увидит соответствие с Вонгом Карваем?
Я думаю, что это, прежде всего, визуальный пример, хотя мы эту картину очень любим и во всех ее проявлениях, и, ну, наверное, это мне сложно сказать. Я бы хотел, чтобы больше было между нами чего-то близкого, но, мне кажется, наша история просто жанрово все-таки в другую сторону развернута, и больше, кроме, кажется, визуальной стилистики, мы связи не имеем никакой. В какой-то момент мы поняли, что в этой истории проникает какая-то сказочная структура. То есть и сама история, она чем-то перекликается со сказочным сюжетом. То есть есть машина, как конек-горбунек, есть главный герой, который такой Иванушка, есть отец. Я как-то сказал, что он как принцесса. Ну, не знаю, наверное, не совсем это правильно. Ну, в общем, как бы есть какая-то такая основа. И когда мы в процессе подготовки начали все наши наблюдения объединять, мы поняли, что мир, который перед нами вырисовывается, он не совсем нереалистичный. То есть нам казалось, что мы берем это из реальности и не придумываем ее. Но когда мы это сложили вместе, оказалось, что мы выбрали что-то очень специфическое и объединили. И получилось, что это такое очень гротесковое. Возникло что-то, и в какой-то момент я начал даже пытаться эту линию сказки, пытаться в историю провести. И я думаю, что в чем-то мне это удалось.
Ну, Россия же это, в принципе, вообще сказка. Это сказка, смешанная с анекдотом. Да, ты попадаешь в сказку изначально.
Не знаю, мне, конечно, хочется, чтобы моя история как-то приближалась к тем темам, которые развивал Гоголь. То есть, как бы, вот пытаться из России достать какую-то мистику и через мистические, абсурдные истории попытаться проникнуть в Россию, в нашу страну, в наши темы, в наши герои, в проблемы.
Снимали в Тверской области, да?
Да, снимали мы в Твери, Тверской области, даже больше в Тверской области. Ну, в общем, всю мы ее вдоль и поперек объездили. Замечательное место. Мы выбрали Тверскую область таким образом. Я просто начал искать, чтобы было недалеко от Москвы, провинция. И я искал по принципу самый неблагополучный район. И Тверская область почему-то оказалась с такой славой.
Есть гораздо неблагополучнее.
Да, ну, в общем, в итоге мы поехали туда, и мы не искали очень специфическое место, мы искали очень типичное место. Поэтому, в общем, поехали туда, понимая, что там нет ни какой-то особенной природы, особенных городов, а что это такая очень узнаваемая реальность. И в этой реальности мы как раз и пытались найти что-то необычное.
Сказку вот эту, да?
В итоге, да, в итоге получается, да, мы искали сказку.
Вот вы все время говорите, что сценарист так написал, сценарист так решил. Но я прочитал в вашем же Фейсбуке, что это и ваша история отчасти тоже, отношения с отцом. Правда это?
Да, вообще очень удивительно. Просто я вырос без отца, и я практически с ним не общался в детстве. И уже после того, как я уехал из своего города учиться, я понял, что очень важно мне отношения с отцом вернуть. Ну, вообще, чтобы они появились. Потому что та часть во мне, которая была мне не очень понятна, она как-то очень сильно соответствовала его характеру. И когда я с ним начал общаться, я не могу сказать, что это было простое общение, но у нас нет какого-то конфликта или еще чего-то. Просто так получилось, что моя мать с ним развелась, и они не общались, и он не пытался общаться с нами, а я не общался с ним. Ну и вот когда я начал с ним общаться, я понял, насколько очень важно просто, как очень много я сам для себя понимаю, про себя, общаясь с человеком, который казался мне даже чужим.
И тут появился такой сценарий, который каким-то образом отражает эту историю.
Да, да. Но я не могу сказать, что я вот прямо как-то свою историю тогда начал помещать. Безусловно, мы создавали эту историю, придумывали, но просто вопрос отношений с отцом, он был для меня знаком, близок и интересен мне вообще в принципе.
Ваша история, как я могу сейчас судить, тоже похожа на сказку, да? Вы из Ханты-Мансийска приехали, поступили во ВГИК, и вот уже блестящий дебют, который показывают, ну, не там, не в Каннах, но все равно на хорошем фестивале. То есть чувствуете, что какая-то рука сверху вас поддерживает, да? Божественная.
Мне кажется, да, как-то мне сопутствует удача. Я надеюсь, что она и будет сопутствовать мне дальше. Планы мои грандиозные, и хочется мне делать кино. Я думаю, что все зависит от человека, и что тут не то, что меня кто-то вел за руку и давал мне какие-то возможности. Конечно, я верю в то, что если человек чего-то хочет и делает для этого достаточно работы, проделывает, то он это обретет.
От имени воображаемого режиссера, который хотел бы снять дебютный фильм, спрошу вас, как это сделать? Как это сделать в 2017 году в России?
Ну вот с чем действительно мне повезло, так это с дебютом, потому что история сама меня нашла. И я до этого момента, как она меня нашла, я полтора года, два, сначала год мы писали сценарий, и потом очень долгое время мы обращались ко всем продюсерам с тем, чтобы запустить наш сценарий, который в итоге не запущен. Это была история, она и есть история про тюрьму, которая ждет, видимо, своего времени и денег, которые просто необходимы для этой истории. Но, в общем, в итоге мы денег не нашли. Это вот полтора... Вот в 2012 году я закончил в ГИП, и до 2015 года я занимался этой историей, и эти три года я не мог ничего никак запустить. И то есть с дебютантом действительно сложно. И вот по счастливой такой стечению обстоятельств Федор Попов дал мне другую историю. Эта история меня заинтересовала, и в итоге я снял дебют.
То есть 5 лет от окончания ВГИКа до премьеры фильма дебюта?
5 лет, да, 5 лет. Я считаю, что, конечно, это очень много. Я считаю, что в России просто должны молодые режиссеры снимать фильмы, должны снимать их много, должно быть больше возможностей. Я считаю, что просто наше законодательство никак не думает о кинематографе. То есть в нем, я думаю, что можно было бы сделать такие законы, которые бы позволили привлечь в кино частные деньги, там какие-то послабления налоговые, а вообще какая-то политика была бы в этом направлении, то, конечно, в России необходимо снимать кино гораздо больше. И я чувствую, что поколение молодых режиссеров, оно способно изменить ситуацию. Видимо, за счет каких-то независимых проектов, потому что пока не очень понятно, где брать нам деньги. Государственные деньги – это отдельная история. Их, во-первых, не так много, во-вторых, есть только они, и получить их очень сложно.
И это связано с унижениями всегда какими-то, да?
Плюс это такая целая бюрократическая история, которая не очень позволяет чувствовать себя свободным. А я думаю, что для нашей профессии это принципиально важно. Потому что возникает момент какой-то самоцензуры, и люди обходят какие-то острые углы. А у меня такое ощущение, что наше кино требует как раз острых тем. И у нас есть замечательные истории, они вокруг нас. И пока что мы, кинематографисты, не успели их схватить. Не получается у нас схватить и вытащить на экран. Но я думаю, что это где-то очень близко.
Ну вот Витька Чеснок, он не боится бандитов, не боится мужиков с кулаками, но как только он видит тетку, которая там что-то распределяет, он тут же робеет там в банке или... Так что здесь примерно такая же ситуация.
Ну да, в общем, у нас страна контрольно-пропускных пунктов, и вся эта история, там, весь этот сленг, почему он там так понятен, и почему вот здесь люди не очень это понимают, бандитские, да потому что это в нашу жизнь вошло полноценно и никуда не делось, и живем мы за заборами, за дверными замками, и полное недоверие друг к другу, в том числе и оказывает влияние на нашу профессию.
И здесь немножко тюрьмы, и первая история про тюрьму. Почему тюрьма?
В 2012 году я был на митинге после выборов в Думу, снимал там со своим однокурсником зарисовку документальную о том, что происходит. Его забрали первого, он отдал камеру мне, я продолжил снимать, я очутился на 5 суток, в общем, попал на 5 суток, и это было невероятно интересно. То есть я вообще как бы ничего страшного в этом не видел, а увидел какие-то, наоборот, как для себя, как для режиссера, просто какую-то реальность, которая очень интересна.
Ну, это же СИЗО, это не зона какая-то.
Да, конечно, там в итоге там специзолятор, в котором мы оказались на 5 суток, это такой был пионер-лагерь, плюс это еще все были с митинга. То есть все было весело, забавно. Но после этого я натолкнулся на новости из Копейска, где был бунт в колонии. И я начал эту тему просто как-то в ней углубляться. Просто я написал диплом по поводу своих приключений, связанные вот с моими там путешествиями в обезьяннике и спецприемнике. И после этого начал как-то эту тему вообще копать. И Копейск неожиданно открыл для меня какой-то невероятно близкий, но скрытый для нас мир. Мир вот этого тюремного мышления, который все время казалось, что это где-то далеко, страшно, ужасно. А оказалось все очень понятно, очень близко и очень про нас. И я просто начал собирать материалы разные. И, в общем, как-то до сих пор я очень хочу, чтобы эта история нашла возможность быть экранизированной.
Общались с участниками бунта?
Да, я познакомился с Ольгой Романовой. Нет, с участниками бунта я не встречался. Я познакомился просто с людьми, которые прошли колонии. Это все это очень интересно, все это про нас. На самом деле граница между тюрьмой и свободой, она очень условна.
Видели последний фильм Сергея Лозницы?
По Достоевскому «Кроткая»? Нет, к сожалению,
это же
я не
про
вижу.
Тюрьму как раз, про Россию как тюрьму. Он уже снял этот фильм, тот, который вы хотели снять.
Ой, да, это нет, вообще фильмы такие есть. Вообще есть, на самом деле, несколько очень удачных фильмов про тюрьму в начале, в конце 80-х, 90-х. Есть фильм «Беспредел», который я считаю, что очень хорошее кино. Немножко где-то почему-то упущенное у зрителя. Потом есть замечательная абсурдная комедия, «Комедия строгого режима», так она называется. В общем, в кино эта тема, на самом деле, есть. Просто сейчас ее мало. Мне кажется, просто в этой истории можно создать вообще, выразить вообще то, что происходит у нас в принципе в отношениях, в стране, то, как люди воспринимают друг друга и относятся к самим себе.
Здесь очень важный вопрос языка. И я не могу сказать, что это очень мешает зрителю, но мы понимаем, что эти герои должны говорить на немножко другом языке, а нынешнее законодательство это запрещает. Чувствовали вот это давление, что нельзя ни одного матерного слова произнести в кадре?
Ну да, это как раз вопрос самоцензуры. То есть на уровне сценария уже был этот вопрос решен, там не было мата. Но очевидно, конечно, что ту реальность, которую мы создавали, она в ней есть много матершины. Да, вообще она есть всюду. Да, и мне кажется, это не вопрос культуры закона о запрете мата в кино, а это вопрос наших каких-то достаточно прямых, примитивных решений, что если мы считаем, что это плохо, надо это просто запретить. А мне кажется, в том числе мат – это тема исследования, а не тема, которая не должна быть.
Для Звягинцева это просто одна из важнейших проблем, и он отказывается убирать мат и заглушает, просто убирает из прокатной. То есть в России это не слышат, то, что мы слышим вот здесь, там, в Европе.
Более того, и на самом деле, я после того, как мы закончили «Чеснока», я успел снять еще один фильм, только в качестве оператора. Есть такой замечательный спектакль «Кастинг», который идет в театре «Док» уже 7 лет. И мы с режиссером и актерами решили эту историю экранизировать, сделать из него полноценное кино. И в этой истории очень много мата. И мы не надеемся ни на прокатное удостоверение. Мы надеемся, что ситуация когда-нибудь изменится. А кино же снимается не для нынешнего законодательства, оно остается. Поэтому я думаю, что мы не ошиблись, что не постеснялись делать так, как это есть.
Поскольку я уже упомянул Звягинцева, я просто уже, естественно, через актера, через Серебрякова вас все время как-то уже связывают. Какое у вас впечатление от его последней картины? И вообще чувствуете ли вы связь между тем, что вы делаете, и тем, что делает он?
Я не видел последнюю картину Звягинцева, и связи, честно говоря, с ним не чувствую. Не чувствую, и не очень близко кинематограф Звягинцева мне лично.
Просто два актера уже из фильма, не из фильмов Звягинцева, которые как-то связываются в сознании, может быть, только западного зрителя со Звягинцевым. Потому что он режиссер номер один. Тарковский, теперь Звягинцев, и ничего не сделаешь. Каждый человек, который ходит в кино, здесь знает русский режиссер Звягинцев.
Ну, я думаю, что вот наша задача как раз, помимо Звягинцева, подтянуть в мировой кинематограф еще картины из России, чтобы мы вообще как-то смогли себя представить, потому что мне кажется, что у нас есть все и для жанрового кино, и для авторского кино. Кино, которое будет понятен не только нам. Просто мне кажется, нам нужно перестать думать, что мы находимся не на периферии, а что мы некий центр внимания, потому что та проблематика, которая есть у нас в кино сейчас, она недоступна никому, кроме нас. То есть мы все время как бы перетираем сами себе в кости какие-то вопросы, которые неинтересны нашему же зрителю. Но помимо этого, мне кажется, рядом с нами есть замечательная история. Вот здесь прекрасная картина «Теснота», которая получила отклик на фестивалях. И мне кажется, что мы можем ситуацию изменить и достучаться не только для своего зрителя, но и вообще до зрителей в принципе.
Что касается достучаться до своего зрителя, тут есть большая проблема проката, который организован так, что многие картины, особенно молодых режиссеров, просто исчезают непонятно куда. Ну, там есть какие-то там синефан, том, еще что-то. Но некоторые фильмы просто вот они показываются на международных фестивалях, а в России их практически никто не видит. То есть на Западе, я не знаю, что с вашей картиной, если будет ли у нее понятная вот сейчас в июле 2017 года прокатная российская судьба, или пока еще рано об этом говорить?
Да, вопрос с прокатчиков просто не решен, у нас его пока нету, мы его ищем. А вообще, мне кажется, проблем очень много. И они не решаются как-то, наверное, точечно. Тут, мне кажется, нужен какой-то импульс, который начнет менять все остальное. И мне кажется, этот импульс должен идти от кино, от фильмов. То есть, мне кажется, должны появиться дерзкие фильмы, которые зритель будет сам искать, неважно, в кино или где, которые просто заставят зритель быть внимательным к ним. И только тогда начнет ситуация как-то разворачиваться. А это все сейчас, ну, такая система, которая сложилась, которая как-то сама себя обеспечивает, но она далека от реальности.
Революция 80-х годов произошла же из кино. Сначала был фильм «Покаяние», а потом был съезд Союза кинематографистов. И началось. Более того, революция 68-го года в Париже началась с кино, с протестов против увольнения директора синематеки парижской. Так что, может быть, и в России какая-то революция начинается с кино. Или пока это еще wishful thinking.
Ну, мне кажется, да. Ну, наверное, вопрос еще, возможно, поколения. Потому что, мне кажется, мы все равно в каком-то находимся до сих пор в состоянии переходном. И очевидно, что реальность, которая есть в России, она почему-то не объективно не оценивается. И мне кажется, когда она станет ясной, то вопрос перемен он как-то станет очевидным. То есть перемены необходимы просто для нашего выживания в перспективе. И я надеюсь, что я стану участником этих перемен.